Прошу вас оставить оружие здесь». Леголас подал ему кинжал с серебряной рукоятью, лук и колчан. «Сохраните их», — попросил он. «Это дар правительницы Лориэна. Я дорожу им». Стражи сложили его оружие у стены, обещая, что никто не прикоснется к нему. Арагорну очень не хотелось отдавать Андрил. «Не подобает мне снимать этот меч или позволить прикоснуться к нему чужой руке». «Такова воля Теодена», — напомнил Хама. «Я не уверен, что Теоден, сын Тенгеля, будь он даже правитель Рохана, может приказывать Арагорну сына Арахорна, наследнику Элендила». «В этом доме распоряжается Теоден, а не Арагорн, будь он хоть коронованный король Гондора». Хама отступил к дверям, мечом преграждая путь. «Пустые разговоры», — мягко сказал Гэндальф. «Неразумно требование Теодена, еще более неразумно неподчинение ему. Всякий хозяин волен приказывать в своем доме». «Я подчинился бы даже углежогу в его хижине, будь у меня в руках другой меч, а не этот», — настаивал Арагорн. «Каким бы он ни был, — возразил Хама, — вы должны отдать его, если не хотите сражаться в одиночку со всеми воинами Эдораса». «Так уж и в одиночку», — проворчал Гимли, многозначительно пробуя пальцем лезвие своего топора и поглядывая на стража так, словно тот был молодым деревцем, которое надлежало срубить. «Но-но! — тихонько прикрикнул Гэндальф. — Все мы здесь друзья или должны быть друзьями, иначе только порадуем врага. Я отдаю меч, раз таков здешний обычай. Между прочим, его имя Гламдринг, и делали его эльфы. Отдайте и вы оружие». Арагорн сам поставил у стены Андрил, запретив прикасаться к нему кому бы то ни было. «В этих ножнах спит до поры возрожденный меч Элендила, сработанный некогда мастером Телкаром», — пояснил он. «Смерть грозит любому, кто прикоснется к нему, если он не из рода Элендила». Стражи невольно отступили на шаг. «Князь, тебя принесли к нам песни издали времен», — сказал Хама. «Мы не нарушим приказа». Тогда и Гимли пристроил рядом свой топор. «Ему не стыдно будет постоять с мечом Исилдура», — сказал он. «Ну, теперь-то мы, наконец, можем пройти к вашему правителю». Но Хама колебался. «Ваш посох», — обратился он к Гэндальфу. «Простите, но вы должны оставить здесь и его».
«Глупости», — отрезал Гэндальф.
«Осторожность — это одно, а неучтивость — совсем другое. Я старик. Если мне нельзя идти, опираясь на посох, то я сяду здесь, и пусть Теоден сам придет ко мне».
«Посох в руках мага — это не только опора», с сомнением сказал Хама. «Но я считаю, что вам и вашим друзьям можно довериться. Войдите».
Стражи подняли тяжелые засовы, медленно со скрипом приоткрыли створки дверей на огромных петлях. Путники вошли. Просторный зал казался темным. Стены и столбы, поддерживающие крышу, тонули в полумраке. Солнечные лучи едва пробивались сквозь узкие окна под самой крышей. Когда глаза привыкли к скудному освещению, путники заметили, что пол выложен разноцветными плитами. Причудливые руны велись под ногами, складываясь в непонятные девизы. Столбы оказались покрыты богатой резьбой, тускло отсвечивало позолота. По стенам во множестве висели старинные гобелены. Время и сумрак делали рисунки на них едва различимыми, и только одно изображение оказалось ярко освещенным — молодой воин на белом коне. Воин держал рог возле губ, его золотистые волосы разлетались по ветру. Конь, стоя по колени в пенистом речном потоке, раздувал чуткие ноздри, предчувствуя близкую битву.
«Это юный Йорл перед сражением у Келебранта», — негромко сказал Арагорн.
Путники миновали открытый очаг в середине зала и остановились. В дальнем конце, на трехступенчатом возвышении, сидел в золоченом кресле Теоден, король Рохана. Подле его кресла стояла молодая женщина в белом,
золотоволосая, гордая и холодная. А на ступеньках у его ног сидел, полузакрыв глаза, тщедушный бледный человек, одетый в черное. Теоден показался вошедшим глубоким стариком, седовласый, седобородый и такой сгорбленный, что походил на карлика. Борода снежным комом ложилась ему на колени. Тонкий золотой обруч с единственным крупным бриллиантом охватывал лоб. На лице выделялись неожиданно яркие живые глаза. Когда гости приблизились, старик сжал пальцами подлокотники кресла, но не шевельнулся и не сказал ни слова. Первым заговорил Гэндальф.
«Привет тебе, Теоден, сын Тенгеля. Я вернулся, как и обещал тебе. Надвигается буря. В такой час друзьям следует держаться вместе, никому не выстоять в одиночку».
Старик медленно встал, тяжело опираясь на посох из черного дерева с белой костяной рукоятью, и пришедшие поняли, что, несмотря на согбенную фигуру, роста король высокого и горделивой осанки с годами не утратил.
«Привет тебе, Гэндальф Серый», — произнес он. «Не могу сказать, что рад твоему приходу. Не скрою. Когда Сполох вернулся один, возвращение коня обрадовало меня не меньше, чем отсутствие всадника. И когда Йомер принес весть о твоей гибели, я не стал печалиться. Но ты вновь здесь. Значит, пришли еще худшие беды. Нет, Гэндальф Буревестник, я не рад тебе».
Он тяжело сел снова.
«Справедливы твои слова, повелитель», — сказал бесцветный человечек. «Всего 5 дней назад пришла горькая весть. Сын твой, правая рука твоя, Теодред, погиб у западных рубежей». «Йомер не заслуживает доверия. Получи он власть, некому будет охранять город. Только что из Гондора нам сообщили, что темный властелин готовится к войне. Вот когда решил вернуться этот бродяга. За что нам привечать тебя, Гэндальф, вестник зла? Дурные вести, плохие гости, так у нас говорят».
«Ты достойно и мудро помогаешь своему хозяину, дружище Грима», — мягко произнес Гэндальф. «Только забываешь, что виновен в дурных вестях тот, кто сеет зло, а не тот, кто пришел предупредить и помочь в трудный час».
Скривился человек. «Слишком много развелось таких, кто питается падалью и наживается на чужой беде. В прошлый раз ты сам искал помощи у нас. Повелитель мой сжалился и позволил тебе взять коня. Ты же бесстыдно выбрал самого лучшего и сбежал. Господин мой гневается на тебя. Кое-кто, правда, считает, что конь, пусть и самый лучший, недорогая плата за твое отсутствие.